Ну что ж, как я вам и обещал 5 минут назад, Алексей Венедиктов, «Слух и эхо». Алексей Алексеевич, я вас приветствую, как и все присутствующие, присоединившиеся. Напоминаю, друзья, ставите лайки, пишите комментарии, всячески распространяйте это видео. Ну уж, как говорится, с такими звездами да не распространить. Ладно, будем серьезны по возможности. Значит, в чате так пока народ разогревается. Но из сущностного, значит, спрашивает Алексей Алексеевич, как вы думаете, вот последний принимаемый Думой закон, ну, уже Думой принятый закон, и Совет Федерации 28 числа будет это рассматривать, как вы считаете, будет ли новая волна мобилизации, как полагает, например, Кирилл Рогов? Спрашивает вас Роман из Москвы, 34 лет.
Ну, мы знаем, что российская власть, она же все принимает по факту, нужно, принимает, не нужно, не принимает. Поэтому сейчас создается база для того, чтобы люди не скрывались от мобилизации, от возможной мобилизации. Кстати, напомню я, что юридически предыдущая мобилизация еще не закончилась. Что же будет? Она идет с юридической точки зрения. И поэтому вот эти законы, которые сейчас принимаются репрессивные, да, они, это война с собственным народом. То есть люди не верят, что добровольно пойдут защищать Россию от проклятых жидобандеровцев.
Ну, да, там же, да, да, обратили же внимание еще и на то, что теперь срочники, которых будут, собственно...
Смотрите, это лукавство, да, я не знаю, кто там чего обращает внимание. Значит, по Российской Конституции вот эти территории, это новые территории Российской Федерации, и там срочники могут служить, это не за рубежом. Херсонская область не за рубежом, Донецкая область не за рубежом, Луганская область не за рубежом, Запорожская область не за рубежом, то срочники могут служить. Поэтому это лукавство, ну, это сначала лукавство власти, конечно, да, но это лукавство тех, кто комментирует или не понимает. Да, это уже есть, до этого, собственно говоря, и законов никаких принимать не надо. Срочники служат на территории Российской Федерации. По Конституции Российской Федерации это территория, новые территории, так называемые, Российской Федерации, поэтому никакого напряжения со службой срочников там не происходит. Хотя там именно по этой территории проходит так называемая линия соприкосновения, она же фронт.
Пишут, спросите у Прокогорлицкого. Спрашиваю Прокогорлицкого.
Ну, послушайте, когда принимают репрессивные законы политическими решениями, это политическое решение, политический закон, потому что эти законы написаны максимально резиново, да, то есть можно подвести за что угодно, любого угодно, то надо ожидать, что он будет применяться не только там, к белым и пушистым, но к белым и не пушистым, к пушистым, но не белым, не только к либералам, но и к либерал-фашистам, да, как они сами говорят. Поэтому эти законы про всех. Это не законы на избранную часть населения. И поэтому политические репрессии обрушиваются на всех несогласных. С любой точки зрения, чего спрашивать-то. Российская власть сейчас в условиях военных действий, вам же сказал Картополов, что это в условиях большой войны, да, она всех несогласных пытается закатать в молчание. История с Кагарлицким, история с Гиркиным, я бы приравнял, да, это история про закрутку с несогласными. Это несогласные, в широком смысле этого слова. Поэтому что спрашивать? Понятно все? Что отвечать? Я думаю, что все думают, как я. Редкий случай.
Александр Насонов спрашивает вас. Добрый день, Алексей Алексеевич. Александр, ему 28 лет. Что думаете по поводу легализации частных военных компаний? Что означает формирование региональных отрядов губернаторами? Ну, теробороны, вот это вот.
Это довольно странное решение, даже в рамках логики путинской конструкции власти. Но я пока не очень разобрался, потому что ни с кем не поговорил, я в отъезде, потому что она, мне кажется, противоречащим путинскому пониманию устройства власти, честно говоря. То есть как будто бы это и не Путин совсем, а Байден какой-нибудь. Поэтому ничего не могу сказать, это ослабляет центральную власть. С самого начала, с прихода к Путину власти, я напомню вам, что все региональные власти были поставлены под контроль Москвы. Например, начальника полиции уже не должен был согласовывать губернатор, а просто Путин назначал начальника полиции области, каждой области. Да? А сейчас возможность таких ЧВК. Надо посмотреть закон, надо посмотреть, что к этому закону прилагается. Но мне это кажется с точки зрения, понимая путинской концепции власти, странным. Не двойник ли это подписал? И подписал еще не подписал, конечно, да, еще мы посмотрим судьбу этого закона, но оно противоречит тому, что Путин выстраивал все 25 лет.
Вот, кстати, по поводу судьбы закона, 28-го будет голосовать Совет Федерации то, что Дума во всех чтениях уже там быстро приняла, расширение границ призывного возраста с 18 до 30. Как вам кажется, будут, это я уже от себя вопрос, будут ли какие-то сложности с прохождением в Совете Федерации?
Но, видимо, внутри шли дебаты, но я бы не придавал, даже если сложности будут, определяет, как мы видели на законах о психоневрологических интернатах, определяет все главное правовое управление администрации президента. Как они скажут, так и будет. Нет никакого Совета Федерации, нет никакого парламента, есть небольшая часть администрации президента, я имею в виду правовая, которая все это дело готовит и говорит как надо. Потому что даже когда два влиятельных в путинской или даже в путинской элите, два влиятельнейших сенатора, господин Клишес и господин Бондарев, председатель комитета по обороне, выступают против, да, а Матвиенко на следующий день выступает за, ну не сама же Валентина Ивановна-то выступила за, по вопросу расширения. Конечно же нет. Это значит, администрация президента сказала, нет, мы это поддерживаем. Поэтому не волнуйтесь за их мнение, не они их определяют. Сложности не будет.
Угу. Хорошо. Григорий Явлинский... Ой, сейчас, секундочку. Убежала. Григорий Явлинский прав в том, что срочно необходимо остановить боевые действия, прекратить огонь, только так можно избежать катастрофы. Кто, по вашему мнению, может быть посредником в этой вопросе? В этом вопросе спрашивает вас Галина.
Галин, смотрите, сейчас никто, вот на сегодняшнюю историю, потому что обе стороны, российская и украинская, считают, что может добиться победы на поле боя. И не готовы признать, что линия фронта застабилизировалась, и дальше будут только жертвы на жертву и жертвы погоняют. Мы видим, что за прошедшую неделю, я прочитал у одного, есть такой скрупулезный человек во Франции, Кемпф, генерал Кемпф, который считает квадратные километры. Он говорит, вот смотрите, на прошлой неделе Украина отбила 25 квадратных километров, а Россия отбила назад 40 квадратных километров. Хочу спросить про цену, но как-то даже уже неудобно. Вот, и когда обе стороны, и сторона украинская, и сторона российская поймет, что это предел возможности, да, у них разные пределы у сторон, тогда, возможно, возникнут и посредники, ну, а посредники может кто угодно, турки, китайцы, индусы, бразильцы, Ватикан, ООН, марсиане, венериане, санцелики, не знаю, это не важно.
Денис, 35 лет, из Киева, задает вопрос. Повлиял ли ход контрнаступления на общественную поддержку Украины странами Запада? Ну, видимо, потому что вы много по Европе ездили в последнее время. Поэтому да. Вот такой вопрос. Значит, спрашивает и говорит спасибо.
Ну, смотрите, в целом не повлиял. Потому что, ну, политические элиты, это же вот момент Вильнюса мы видели, да, страны Запада выразили единодушную поддержку и продолжающуюся поддержку Украины как финансово, так и военным образом, ну, оружием в первую очередь. В общественном мнении, конечно, есть усталость, но она еще не критичная для Украины, и она будет выражаться там через выборы. Да, когда граждане недовольны, и через массовые какие-то действия, когда граждане недовольны политикой своего государства, когда парламенты недовольны политикой своего государства, когда медиа недовольны, будут выступать. Пока этого не видно, и может и не будет видно, но, безусловно, ожидания были другие, и мы сейчас это видим по уже не только потому, что пишет пресса там, по разным утечкам, я тоже отношусь скептически, когда военные, там, условно говоря, американские военные начинают говорить, что им казалось, что все это будет быстрее. Но им казалось, что и Киев возьму за 3 недели, понимаешь, это тоже не показатель. Но общая усталость от войны, конечно, от военной темы есть, и мы видим, что, скажем, в медиа, в таких, я бы сказал, популярных медиа, массовых медиа, очень часто тема войны вытесняется местными скандалами. Да? То есть Украина не всегда на первой странице, и не всегда первая новость там, в телевизионных программах. Там уже какие-то местные истории, серьезные для этих стран. Кроме того, мы видим, что возникают темы, о которых раньше не думали, вот как бы последствия зерновой сделки или, скажем, последствия там, остановки зерновой сделки, когда Зеленский предлагает, значит, зерно через Европу, значит, поскольку по Дунаю трудно, по Днепру трудно, значит, что у нас, когда Венгрия, которая всегда очень скептически, правительство Венгрии, относится к помощи Украине и говорит, что нет, никакого зерна через нас не пойдет, это как бы воспринимается как политически, когда Польша это говорит, которая поддерживает Украину, когда Румыния это говорит, когда Словакия это говорит, что нет никакого украинского зерна, иначе цены упадут, и наши избиратели, то есть фермеры, да, пострадают, не надо вот это сбрасывать со счетов. Дело не только в количестве пушек, а дело в том, что Украина живет на эти деньги, помимо донатов, да, помимо, ну, финансовой помощи. Эти деньги нужны Украине, продажи зерна. И сейчас страны, которые, в общем, поддерживают Украину, там, финансовый рынок, они отказываются пропускать через свою территорию зерно. Ну, идут согласования, но уже 5 стран, уже не одна, не Венгрия, не 2 Венгрии, Польша, уже 5 стран. Это тоже надо принимать во внимание, что надо помнить, что эти правительства, это правительство не Украины, а это правительство своих стран, которые считают выгоду своих избирателей, и которые не смотрят, ну так, грубо говоря, для себя дальше выборного цикла.
Александр, 30 лет, Макеевка. Алексей, все говорят о возврате территории Украины. Задумывается ли кто-нибудь о жителях этих территорий? Есть опасения, что над жителями ДНР может начаться физическая расправа. Но, видимо, имеется в виду в случае, когда, если эти территории обратно перейдут под контроль Украины.
Я вам точно говорю, что все задумываются, все партнеры Украины задумываются. Это один из самых деликатных вопросов, которые обсуждаются там за рюмкой чая, потому что когда выходит высокопоставленный, значит, украинский политик и говорит, что мы, цитата дословная, «выжжем все русское в этой территории», ну, это уже не Европа, да? Европа вот это принять не может и не сможет. И я бы обратил ваше внимание на уважаемый, забыл, как зовут человека из Макеевки, наш зритель, на отставку министра информации и культуры Ткаченко. А, значит, министр культуры и информации Ткаченко занимался тем, что выжигал в Украине, понятно почему, да, понятно почему, вот то, что мы говорим, там, все эти вот сносы памятников, запреты в библиотеках книг, там, концертов и так далее, да, это он. И я знаю, что в Вильнюсе украинской делегации было сказано, что когда русские объявляют вас в нацизме, не давайте им повода. А вот эта политика дает им повода этнической чистки, то есть по языку, по происхождению, да, неважно, кого, цыган, евреев, русских, украинцев, поляков, неважно. Это производит такое впечатление. Это было в мягкой форме сказано и названо фамилия Ткаченко. Прошло 10 дней, и Ткаченко был уволен. Это значит, что этот вопрос поднимается, то, что это никто не забывает. И, конечно, очень важно, чтобы господин Зеленский, президент Зеленский сказал бы, что ожидает население тех территорий, которые сейчас находятся под контролем российской армии.
Угу. Уже от меня вопрос, потому что не имел возможности его задать, задам, воспользовавшись своим служебным положением. Так все-таки саммит в Вильнюсе, он скорее в пользу Зеленского закончился условно или в минус?
Нет, он не в пользу, не в минус, он был ожидаем. И думаю, что на самом деле Зеленский прекрасно знал, он умный, содержание, которое будет. Он заранее получил декларацию. Саммит подтвердил. Была ли угроза, что саммит не подтвердит поддержки Украины? Такой угрозы не было. Дальше начинаются, как любой саммит, двусторонние разговоры в кулуарах. Там 5 леопардов суда. Там 2 Хаммерса суда. В этом смысле, конечно, это удача, но сказать, что это какой-то прорыв и успех, который хотело украинское мнение общественное, не Зеленский, он все знал, хотело перегретое ожиданиями украинское точку зрения, все остались недовольны. Недовольна осталась Украина, понятно, почему не было прорыва. Недовольна осталась Россия, потому что подтвердили. Недовольны остались союзники, включая американцев, потому что была публичная критика, да. В общем, вот это вот так, по прошествии мнения. Ну, считайте, он не стал историческим, но он был важным Украине для подтверждения поддержки и каких-то еще обещаний конкретных, правда. И, собственно говоря, все продолжается, как будто его и не было.
Инна Черкасова, 36 лет, Алексей Алексеевич, что думаете о формуле Арестовича по примеру ФРГ и ГДР? Ну, то, что Алексей...
Ну, далеко Алексей не дурак, я вообще мало дураков с именем Алексей знаю, можно сказать даже, что и не знаю. Эта история показывает лишь то, что когда-то в украинском руководстве, может быть, это был как раз март-апрель прошлого года, о чем Арестович знает, собственно, это вариант и обсуждался. Вариант никакой не отдачи территорий, а разностатусности этих территорий. Ведь когда произошло объединение ФРГ и ГДР или включение ГДР в состав ФРГ, земли ФРГ имели с точки зрения НАТО отдельный статус. Там не размещалось ни иностранное оружие, ни иностранные войска, ни иностранные ударные системы, ни иностранные базы. Не размещалось. Хотя имели право, казалось бы, нет, потому что с Горбачевым была такая договоренность. И это вопрос статуса, разностатусной территории. Я думаю, что она возможна, имея в виду, что даже вот в той бумаге, о которой я ее не видел, Чарльз, вот ту бумагу, о которой говорит там Путин и Зеленский, март-апрель прошлого года, я ее не видел, я не могу ее достать, я признаюсь в этом смысле в своей немощности и бесполезности, я ее не видел, 20 страниц этих. Но там и с украинской стороны, и с российской мне говорили, что, скажем, вопрос Крыма как бы откладывался на 20 лет. Я не могу это подтвердить и опровергнуть, бумагу я не видел, а эти молчат как подорванные все. Но там статус Крыма, значит, отдельная территория Крыма, откладывается на 20 лет. Да, там статус ДНР, ЛНР, наверное, какой-то был иной. Статус Херсонской и Запорожской, вот этой части, тоже был какой-то иной. Но не посмотрев бумаги, я думаю, что Арестович это знает. Да? Он же был тогда советником, хоть и внештатным АП, президента Украины. Он это знает, и поэтому он этим играет. Он вам это выдает как возможность, хотя эта возможность была положена на бумагу. Я не знаю, была ли именно эта часть ратифицирована, подписана, не ратифицирована, конечно, да, вот, или нет. Поскольку, повторяю, бумаги не видел, а придумывать не хочу, но это направление точно существует, разностатусные территории нынешней Украины.
Александр Насонов вдогонку к своему предыдущему вопросу задает еще один, тем более с учетом наших пастуховских четвергов. Забыл один вопрос. Согласны ли вы, Алексей Алексеевич, с Пастуховым, что в России есть перспектива гражданской войны? Просто часто вижу этот нарратив в его постах. Спасибо.
Ну, вы знаете, это вопрос терминологии. Если вы имеете в виду такой гражданской войны, которая была гражданская война в 18-20, то сейчас не вижу. Потому что белые армии, а также зеленые. Кстати, если вы помните, Украина была частью гражданской войны той, да, где Махнот гулял в Гуляйполе. Вот. Сейчас такие продукции не видны, скажем так. Но в широком смысле гражданская война идет. Еще раз повторю, 44 миллиона российских граждан имеют близких родственников на Украине, в Украине. 11 миллионов семей. Официальная статистика до начала военных действий. Это что, не гражданская война? В этом смысле. Когда родственники против родственников. В этом смысле. Не в политическом. Это граждане разных государств. Да? Но разве это не так? Ну, очевидно, что так.
Алексей, ваш тезка, 23 года, из Ростова. Алексей Алексеевич, как вы думаете, вопрос философский, где проходит граница между несением службы и долга и предательством преступлением?
Ну, это действительно вопрос философский. Я думаю, что существуют три холмика, с которых надо смотреть, а вы выбираете любой. Первый холмик – это законодательный. Да? Вот нарушение присяги формальное, да, там, переход на сторону противника или там, добровольная сдача в плен, участие в войсках противной стороны. Да? Это юридическая сторона дела. Это раз. Второй холмик – это как воспринимает ваше общественное мнение. Вас, вот эти события. Вот, может быть, общественное мнение – закон такой, знаете, мы все время же, даже программа «Кейс», как вы помните, да, это между справедливостью и законностью. Законность – это одно, справедливость – не всегда законность, а наоборот. Да? Значит, общественное мнение считает это правильным, общественное мнение считает это возможным, общественное мнение считает это невозможным. Или та часть общественного мнения, на которую вы обращаете внимание, на остальных вы не обращаете внимания. Наконец, третье – это самооценка. Это человек сам для себя выбирает, взвешивая. Вот три холмика, не один холмик, а три холмика, с которых надо смотреть, надо со холмика на одного перебраться, на второй, потом на третий, и взвесить все свои решения, на мой взгляд, исходя из этих трех холмиков.
Давид Беркман из Минска пишет: «Добрый день, как вы думаете, последствия мятежа, ну, имеется в виду, видимо, Пригожинский, страшны для Украины, ведь Кремль и Путин могут начать реформы и вести боевые действия эффективнее по сравнению с тем, что было до 24 июня».
Значит, последствия мятежа еще не наступили окончательно, или мы их не видим. Но я повторю еще раз, что я сказал, я своей точки зрения не изменил, особенно когда узнаешь какие-то детали, еще не все, конечно, далеко не все. Много мутного еще в этой истории. Но очевидно, что Пригожин и его командиры, я тут посмотрел боевой путь этих командиров, этих, ну не всех 35, да, но большинства, абсолютно люди боевые, участвовавшие в военных действиях там, в Чечне, в Сирии, в Украине в 2014 году, да, они выступали против коррупции и неэффективности за честных и эффективных генералов, а эффективного руководства. А эффективное руководство в чем? Чтобы Киев взять? В чем эффективность измеряется? Чтобы Киев взять, чтобы Одессу... Вот что, в чем эффективность? Да, эффективность для них, для этих боевых людей заключалась в эффективности достижения победы. Все остальное – политическая мишура и пена, которую Пригожин там прикрывал свою психану, что называется. Да? Вот мне кажется, что да, в этом смысле ваш вопрос правильный, и мой ответ соответствует вашему вопросу, что борьба за эффективность – это борьба за, в их понимании, это борьба не за зарыться в землю, не шагу вперед, не только не шагу назад, не шагу вперед, а вперед на. Вот и исходя из этого, мне кажется, надо оценивать вот этот мятеж и его последствия.
Вопрос, что называется, не по текущей политической ситуации, это от Аркадия из Саратова. Алексей Алексеевич, скажите, пожалуйста, какова судьба грандиозного архива передач «Эхо», будет ли к нему свободный доступ?
Ну, на сегодняшний день пока существует зал «Эхо Москвы», где большинство принадлежит «Газпрому», а 34% принадлежит нам. Это заблокировано акционерами, поскольку большинство советов директоров, как вы знаете, прекращена работа радиостанции, но не прекращено общество существования юридического лица. Мы против миноритарной, и мы не даем закрыть это юридическое лицо. Если мы закроем это юридическое лицо, возникает вопрос авторских прав. Поэтому мы законопослушные в этом смысле. Поэтому если нужны какие-то отдельные передачи, мы договариваемся, что мы их раскрываем. Но я хочу сказать, что если мы открыли весь архив, то немедленно бы, вы знаете, что это называется длящееся преступление. Там же были выступления разные, в том числе радикальные, немедленно люди попали бы под уголовку. Ну, те, да, которые там, в 2014 году, в 2013 году, да, в 2012 году. Да? Поэтому, в общем, мы сильно не рвемся открывать целиком и доступ к архиву, для того, чтобы кто-нибудь там потом нам не рассказал, что во время... Все нам тут же вспомнят, что Роскомнадзор нам вынес предупреждение, официально, это единственное предупреждение, которое, письменное, которое, значит, пятно на нашей репутации, это за освещение битвы вокруг Донецкого аэропорта, если кто забыл. Да, и нам тут же вспомнят, вот вам длящееся преступление, и те, кто принимал участие в этом, должны быть, то есть все, должны быть подвержены уголовному преследованию. Нам это зачем?
Убежал тот вопрос, но я, в общем, запомнил. По смыслу спрашивает наш зритель, вот нашел, могут ли россияне после бомбежки Одессы, но имеется в виду россияне, не мы россияне, а российская армия, прорваться в Приднестровье, и от себя добавлю, есть ли вообще такая задача?
Это вопрос к военным. Это вопрос целесообразности, и наличия возможностей. Я не вижу военных планов, и не вижу, то есть я не знаю про целесообразность, зачем прорываться в Приднестровье, втягивать в это Молдову, одновременно еще там задевая там, крылом Румынию, члена НАТО. Вот это зачем? Чтобы что? Это второй фронт, зачем? Ну, я не знаю военных планов.
Ну, почти о том же самом спрашивает Владимир Пронин, 43 года, город Николаев. Алексей Алексеевич, как вы считаете, сможет ли развиться дипломатический кризис между Россией и Молдовой? И возможно ли ситуация, при которой РФ может ввести в Молдову свои войска? Ну, почти то же самое.
Я не вижу сейчас таких возможностей. Для этого нужно иметь дополнительные очень большие ресурсы. Но, в принципе, теоретически, конечно, можно. Но вопрос целесообразности, который российская власть понимает не так, как я. По-моему, то, что случилось 24 февраля, скажу это совсем мягко и аккуратно, нецелесообразно и неэффективно. И привело к трагическим последствиям. Это было понятно 24 февраля. Но у российской власти другой взгляд, у российской команды, которая ныне у руля, другой взгляд. Поэтому в этом смысле возможно.
Михаил Мухин спрашивает, пропала из эфира Светлана Сорокина, известно ли что-то о ней?
Да, мы переписываемся, встречаемся, она не хочет быть в эфире.
Просит прокомментировать сегодняшний приговор Илье Сачкову, 14 лет, запрашивали 18, получилось там 14, ну плюс еще всякие там дополнительные последствия, что можете сказать об этом?
Чего? Это история, связанная с подозрением насчет сотрудничества с нашим наследственным врагом американцами, с государственной изменой. Поскольку дело закрытое было, да, я его не видел. И мне комментировать что? Приговор? Ну, 14 лет сейчас обычная цифра. Вон Навальному аж 20 запросили.
Дмитрий Ковальчук из Севастополя спрашивает. С войны возвращаются тысячи раненых, часть из них инвалиды. Является ли помощь им частью гуманитарной основы, про которую вы говорили, как о базисе для объединения гражданского общества в Российской Федерации?
Ну, смотрите, с моей точки зрения, это люди, жертвы войны. И помощь любым жертвам войны, любым жертвам, с моей точки зрения, особенно когда это можно кодифицировать, вот человек инвалид. Вот украинский ребенок на территории России, да. Вот мать, потерявшая, семья, потерявшая сына. Я считаю, что это очень важно. Но опять это вот моя кочка. У вас может быть другая. Я вполне это допускаю. Тем не менее, люди, возвращающиеся как инвалиды, это жертвы войны. Даже если они там, они там служили и совершали то, что они совершали. Они жертвы войны, они жертвы пропаганды, они жертвы войны. Это тоже надо учитывать.
Азамат спрашивает вас, когда Южная Осетия и Абхазия вступят в Россию?
Не знаю. Владимир Владимирович.
У нас как раз обычно в это время, где-то в середине эфиров, наступает замечательный момент, когда мы вспоминаем про shop.diletant.media.
Да-да.
Где масса всего хорошего, интересного, как я говорю, книга, может быть, не лучшая, но по-прежнему один из лучших подарков, это уж точно. Вот сегодня попалась мне на глаза «Семья Романовых», «Криминалисты».
Да-да, и... судебная медицинская экспертиза. Вообще, кто такие были Романовы с точки зрения медицины и психики? Психиатрии, я бы сказал. Это очень интересная книга, да, и я вот рекомендую. Она может быть написана слегка сухим языком, потому что писал судебно-медицинский эксперт. Но еще раз, это судебно-медицинский эксперт. В этом смысле этот взгляд чрезвычайно интересен. Ну и мы нашли там еще возможность там несколько десятков первого тома комиксов, да, спасти цесаревича Алексея, поэтому мы сделали пакет из 5, уже 5 томов у нас, спасти. Мы все время спасаем, знаешь, Антон, есть люди, которые там ловят преступников, благородная задача, а есть люди, которые спасают и помогают жертвам, другая задача, другая профессия. Вот, так что рекомендую вам и книгу про Романов. Там еще есть литпамятники, там замечательные Максима Шамфора, которые все знают Максима Ларшфуко и там Лихтенберга, а Шамфор меньше, а Шамфор был умнее, с моей точки зрения. Вот. В общем, зайдите, полистайте, но вот Романовых обязательно. И там, по-моему, Киссинджера осталось 2. Киссинджера 2, диск Макаревича 1, последний. Что-то еще там. Ну, в общем, зайдите, полистайте на shop.diletant.media. Ну и, конечно, донаты очень важно. Мы видим, как сокращаются донаты у всех. У всех. Мы видим, недавно вот ФБК обратилась с просьбой, да, потому что финансирование от главного спонсора, как мы помним, Бориса Зимина, прекратилось. И просто, я бы сказал, крик отчаяния. Да? С одной стороны. И поэтому у нас видите, слева вот это вот все. Там можно с российских карт, можно с иностранных карт. Кстати, книги тоже можно покупать с иностранных карт. И мы их отправляем. И можно и криптовалюты, и так далее. Вот. Потому что мы живем на эти деньги. Но мы видим, как они вообще... Я понимаю, что у людей денег все меньше и меньше. Я понимаю. И понимаю, что лучше отдать там, бывает, на помощь конкретному человеку, чем какому-нибудь политическому движению или каналу. Тем не менее, надо понимать, что все это требует расходов. А книги сами по себе отличный подарок.
Про комиксы мы как раз с Николаем Петровым говорили в предыдущем эфире, я тоже посмотрел, там кого только нет, от «Принцев Тауэра» до Емельяна Пугачева. То есть,
«Принцев Тауэра» очень много, поскольку я подписываю, да, кто просит автографы, это оказалось, что какой-то хороший подарок, пятый том, чтобы спасти «Принцев Тауэра» для подростков. Там, меня все время просят, там, Насте 11 лет на день рождения, Андрею 14 лет на окончании там, 7 класса. Да? Даже вдруг оказалось, что у нас это вот пятый том оказался такой. Но первый том осталось не так много. Зайдите, посмотрите.
В общем, есть у людей потребность спасать кого-то. Так что...
Это очень важная потребность в условиях, как принято сейчас говорить умными людьми типа Рогова и Пастухова, расчеловечивания. Расчеловечивание. Это тебя, как бы тебя возвращает на нормальное человеческое чувство, да? Еще раз повторю, что есть люди, которые должны гоняться за преступниками, ловить их, выявлять, и это достойная профессия. А вот у людей, которые непрофессиональные, они должны спасать, помогать. И в условиях действий это важно.
Александр, 37 лет, Нижний Новгород. К вашему опыту обращаюсь, человеческому. Многие люди испытывают стресс, особенно негативно события действуют на пожилых. Порекомендуйте с высоты опыта, не возраста, а опыта. Как бороться со стрессом и сохранить психическое здоровье? Ну, один из рецептов Виндиктова мы знаем про аптеку за углом, но помимо...
Найдите средства применения помощи. Вот это серьезное лекарство. Когда человек, у которого стресс... А стресс это означает, что все, ну, ты окружен ненавистью, помимо всего прочего. Понятный. Когда человек вдруг оказывается, что он может кому-то помочь в условиях беспомощности, стресс же еще от беспомощности, правда? А вот когда вы понимаете, что вы можете сделать, это тут, обсуждали мы тут разные темы, это будет ваша личная репарация, сказал я. Вот, помочь тем же жертвам войны.
Евгений Тюмкин, 35 лет, Киев. Алексей Алексеевич, зачем Путин сказал про западные земли Польши как подарок Сталина? Что бы это значило?
Разводка, Владимир Владимирович, у нас... Ой, как сказать... Длинный разводчик, он всегда такой был, он всегда сталкивал и разводил. Это вообще система его управления. Вот он Шойгу с Пригожиным как сталкивал, разводил. Было понятно, и будет продолжать это делать. Вот это тоже, да, вот напомнить украинцам, что Польша это делает не бескорыстно, а помогает. А тут как раз вот эта история с зерном, что Польша не пропускает украинское зерно. И что у Польши есть, ну, не претензии, они как бы урегулированы, но это претензии-то урегулированы через действительно Советский Союз. Я имею в виду по землю. Вы знаете, я вам напомню, вот это можно даже найти, думаю, на белорусских сайтах. Когда брал интервью у Лукашенко, это был декабрь 19, еще до президентских выборов, я его спросил, как он относится к пакту Молотова-Риббентроп. И он сказал, отлично отношусь, замечательно, потому что благодаря этому пакту мы получили Западную Беларусь. Это современная Беларусь. Это говорит Лукашенко, президент Беларуси, 19-й год, декабрь. Это следствие пакта Молотова-Риббентропа. Я, конечно, пошутил, сказал, памятник не хотите поставить? Ха-ха-ха-ха, ну и пошли дальше. Но, тем не менее, это правда. Вот оно как, что называется. Вот оно.
Ольга спрашивает, добрый день, не успела заказать черную футболку «Аптека за углом», а очень хочется. Будет ли еще тираж? Спасибо.
Да, но если будет спрос, будет и тираж. Еще будет еще эти XXL, потому что я возмутился. Сделали футболки, а на мой размер не сделали. Я же толстый. Значит, мне нужен XXL. Вот будут и черные, и белые. Я вот вернусь скоро в Москву и там сяду. Понимаете, мы же их продаем, да? Мы сначала платим за них, заказываем. Потом их продаем и возвращаем деньги. На этом зарабатываем. Поэтому нужно будет запросы. Может, мы по запросам сделаем. Я подумал. Я вот буду это обсуждать со своим штабом и гендиром, и мы решим, как это сделать, но в принципе будут. Хорошо
получилось. А Анна, 26 лет, Нюрнберг, спрашивает: добрый день, Алексей Алексеевич, подскажите, планируется ли выпуск приложения «Дилетанта» на базе Андроида?
Не знаю. Я же, как вы знаете, как иностранный агент, я ушел из «Дилетанта» с точки зрения управления, иначе он вообще бы не смог выходить. Поэтому развитие «Дилетанта» отнюдь не в моих... в моем знании. Но я задам вопрос.
Угу. А, Кирилл, 29 лет, тут невеселая тема. Москва. Как оставаться, человеком в условиях всеобщего умопомрачения? Всегда был против СВО, пишет нам вот Кирилл. Но похоронил двух друзей с СВО, осколок Хаймерс попал. Теперь поддерживаю. То есть был против, теперь поддерживаю.
А вы, Кирилл, чего поддерживать? Вы семьи своих друзей поддерживаете, которые лишились, и тогда, как бы это вам сказать, вы в своей душе примиритесь с собой. Не надо примиряться там с СВО или с ВСУ, да, с собой. И вы похоронили двух друзей, и все лишились сыновей. Вот вы их поддерживаете. Не обязательно мы эти корабли поддерживаем, не надо деньги давать. Нет, просто вот помните о том, что надо иногда позвонить маме своего друга, там, может, что надо. Может, отвезти куда, да? Это вас, не лечит, но смягчает. Не надо ожесточаться. Не надо. И помните, как сказать, как все начиналось. У меня тут был дивный разговор с одним, тут в смысле, в Португалии, когда я был, с одним российским человеком, назовем человеком, по поводу Спасско-Преображенского собора в Одессе. Он так серьезно говорит: ты понимаешь, это же украинская противоракета, вот, ну и так далее, да? Я сказал, что то, что вам сейчас не понравится. Мне же надо с человеком разговаривать, а не с вами. Я говорю: предположим, ты прав. Я не знаю, но предположим, ты прав. Может быть, прав, может, Песков прав. Я говорю: какая разница? Они взлетели, так почему? Предположим, запустивший эту украинскую противоракету Криворукий. А взлетела-то она почему? Кто стрелять-то начал? Кто за это ответственный? Он говорит: да. Я говорю: поэтому это бессмысленный разговор нам с тобой, чья это была ракета. Это ответственность нашей с тобой страны. И неважно, чья это конкретная железка. Это может вам не понравиться, но это правда. И тогда человек понимает. А если я говорю: это российская ракета, а он говорит: это украинская ракета, разошлись при своих. А не надо при своих. При своих мы и так при своих, для этого разговаривать не надо. Сам с собой вон у зеркала разговаривает, очень впечатляет. И тогда человек начинает думать, да? Просто думать, задумываться. И все так оказывается, сказал, что это такая ракета. Такая. Мы не знаем, какая ракета. Мы не знаем. Но все началось 24 февраля прошлого года.
Иван, Харьков, 27 лет. Алексей Алексеевич, вы как-то упоминали предпосылки к мобилизации. Можете привести пример основных из них? Когда стоит людям напрягаться?
Если вы из Харькова, вы имеете в виду украинскую мобилизацию, так она у вас уже идет вовсе. Это не очень понятно. А вот принятие этих законов – это серьезная предпосылка, потому что, видимо, администрация президента, которая вносит этот закон через там своих, она предусматривает такую возможность, проговаривает ее в виде закона. Вот. Это предпосылка, пожалуйста.
Уважаемый Алексей Алексеевич, Дмитрий спрашивает, согласны ли вы с тезисом, что сейчас на Украине происходит становление и усиление политической нации? Вот так сформулировано.
Не думаю про это, вообще мне это не интересно. Наверное. Но это надо изучать. Я согласен с этим лозунгом. А про тезис ничего не могу сказать, потому что становление нации – это, в общем, длительный процесс. Но, конечно, я согласен с тем, что эти военные действия стали больше объединять украинцев вокруг единого государства. Безусловно, если там значительная часть украинцев там, выступала против вступления НАТО, выступала за дружбу с Россией, то сейчас нет. Про дружбу с Россией нет. Поэтому про самостийность, про язык, да. Как лозунг, да.
Вот я видел тоже с социологией, причем Киевский институт этим занимался, и об отношении к НАТО во Львове 93 там, через запятую граждан, отвечающих, поддерживают присоединение к НАТО, в Одессе чуть больше 50. Это же, наверное, тоже проблема.
Для кого?
Ну, для украинцев, потому что в одной части страны даже в этих условиях половина поддерживает, половина, ну так, 50-50, да. А в другой части почти полное единодушие.
Ну, знаешь, я думаю, что это не самая главная проблема Украины сейчас. И со вступлением в НАТО тоже как-то придется подождать, а вот с окончанием военных действий, да, это другая проблема, она более насущная. Судя по всему, и то, что творится в Одессе.
Тут спрашивают вас, как известно, у любителей фильмов и сериалов, «Оппенгеймера» или «Барби» вы уже посмотрели?
«Оппенгеймера» да, и советую, «Барби» нет, и пока времени нет.
А чем с исторической точки зрения «Оппенгеймер» вообще близко к тексту?
Он близко к Википедии, да. Кто писал, что Нолан по Википедии снимал фильм. Нолан по Википедии снимал фильм, не помню. Ну, это глупость, конечно. Но там реально есть исторические вещи, которые в центре проблемы. Проблемы морально-этические во время войны. Это же безумно сложно, кроваво. Я тут же вспоминал там вот Сахарова. Да? Я просто вспоминал, что вот все когда смеялись, что вот, Путин решил, помните эту историю, что давайте, ну не Путин, а кто-то говорил, что вот президент должен там взорвать атомную бомбу там под водой, чтобы цунами накрыло Восточную Америку, да, города Восточной Америки. Вроде не бомбежка, а цунами. Так вот, автор этой идеи Андрей Дмитриевич Сахаров в 50-е годы, была записка в ЦК КПСС с этим предложением. Мир он такой, знаете ли, как это сказать, неприятный. Неприятный. Всегда узнаешь что-нибудь неприятное. И добро бы про себя. Про себя ты и так все знаешь. А про людей, которые уже выросли в мифологию. Вот про Оппенгеймера то же самое.
Малик Касумов, 38 лет. Заявление Трампа, что он закончит войну, заключив сделку с Зеленским и Путиным, это предвыборный популизм?
Пусть закончит.
А вы вообще
чтобы американский президент заключил сделку с Зеленским и Путиным, и неважно, как его фамилия. Пусть закончит. А уж Трамп, он Байден, Де Сантис или там Камила Харрис, по-моему, взгляд, это вообще не имеет никакого значения.
Вы вообще за Байдена или за Трампа, тоже спрашивают?
Я не американский гражданин. Вот. Я всегда был за республиканцев, но Трамп не республиканец. И в этом смысле, с точки зрения военных действий, да, мне кажется, что как раз Малик правильно говорит, что американцы и китайцы должны надавить на обоих президентов для заключения мира, найти условия. Но вы же не глупые люди, там, а уж как их фамилия, не имеет значения для меня. А с точки зрения налогового законодательства, там Байден заодно. Трамп за другой, я повторяю, не американский налогоплательщик, мне пофиг.
Ну вот в ту же тему поднимают вопрос о том, что не так, может быть, много Украины остается времени, потому что в Америке скоро выборы, у Америки будут другие интересы, в том числе у тех, кто в Белом доме и рвется в Белый дом, и просто будет уже не до Украины.
Ну, на самом деле, любой стране до Украины – это ограниченная история. Эта граница все время смещается. Потому что в странах, где идут выборы, политики оглядываются прежде всего на настроение общественного мнения, на прессу, которая это мнение во многом формирует. Поэтому, когда вы смотрите опросы отношения к Украине или к украинцам, или к конфликту, и как разнятся там в Европе, скажем, точка зрения в Германии, предположим, или в Великобритании не критично, или в Румынии и Венгрии критично, вы понимаете, что эти политики ориентируются прежде всего, еще раз, на свой народ, а не на Украину.
Так, сейчас одно мгновение. Так, Артем Нестеров, не кажется ли вам, что одной из важнейших причин невозможности остановки боевых действий является сумасшедшие заработки на войне определенных граждан как в России, так и на Западе?
Это не является главной причиной. Конечно, это является следствием, Артем, но это не является главной причиной, да, потому что постепенно накапливаются издержки, да, накапливаются для страны в целом, для правительства в целом. Поэтому, конечно, это является одной из составляющих, но не главной. Угу. Военно-промышленный комплекс здесь определяет, здесь в России определяет политическое руководство. И те, кто считает, что в Америке определяет военно-промышленный комплекс, тоже ошибается. Не определяет. Играет важную роль, но не определяет. Определяет политическое целесообразность.
Вопрос от Дмитрия С. Кто будет следующим президентом Украины? Я понимаю, что конкретного ответа на него, естественно, нет, но просто многие люди подозревают, что вот сейчас вот Зеленский так укрепит свою власть, что на фоне особенно вот этих всех событий, что и не захочет ее отдавать. И будет вот таким вот военным президентом пожизненным.
Во-первых, в Украине в следующем году могут быть отменены выборы, потому что там военное положение. Это по Конституции. И Зеленский остается президентом. Во-вторых, если проводятся выборы, то Зеленский имеет право на второй срок. Это во-вторых. То есть мы в двух случаях не видим нарушения закона в случае продления мандата именно президента Зеленского. Внутриполитическую ситуацию ныне на Украине я не вижу, я думаю, никто не видит, потому что на первых страницах это то, что происходит на линии соприкосновения. Вот. Но военные действия, безусловно, сосредотачивают власть у правителей, у правящей группы в таком глубоком и широком виде. Это тоже его право совершенно. Оппозиция в Украине раздавлена, это тоже его право.
Азамат спрашивает, следите ли за демократическим кандидатом Кеннеди из Колумбии? Да, он говорит, что вся вина в войне лежит в том числе на США, и то, что США виноваты, что расширяли границы НАТО. Но это я цитирую вопрос.
Это очень хорошо, что он говорит, потому что он прежде всего говорит о своей стране, а не о чужой. И он критикует свое правительство, а не чужое правительство. И в этом смысле надо нам у них поучиться. Да? У нас все кругом виноваты, кроме нашего. Но мы всегда все делаем правильно. А он занимается критикой, ну, с точки зрения глобальности, с точки зрения американской горки, он обсуждает роль Америки. С моей точки зрения, есть ответственность западных держав и США, безусловно, в целом, и не только за последний год, я имею в виду довоенный, но она не определяющая. Основная ответственность лежит на моей стране. Вот он про свою страну, а я про свою страну, да? На моей стороне. Поэтому, ну как, он правильно делает, что возлагает ответственность за беспорядок на свое правительство. Что-то неправильного-то в этом смысле, в подходе я имею в виду. А дальше можно спорить, да, а с украинской горки как это видится, а как это видится с горки китайской, а как это видится с горки ЕС, ну и так далее. Слушайте, надо понимать, что мир там не следует за вашей колее, за вами или не прокладывает вам колею. У людей очень много, их точка зрения определяется тем местом, в котором они находятся. Вот, например, я надеюсь, сегодня выйдет интервью с министром иностранных дел Португалии, которое я сделал, да? Вы знаете, какая была самая интересная часть разговора? Про Вагнера в Африке. Португалия – бывшая африканская империя. Да, колонии ее были Ангола, Мозамбик, Гвинея, Бисау, где там сидел Вагнер. Вот только что министр вернулся из поездки круговой по Африке. И вот он сам заговорил о проникновении группы Вагнер, какую роль играет, каким образом это происходит. Безумно интересно. Причем, повторяю, Португалия, бывшая колония, еще недавно, 50 лет назад еще была колония, в смысле, империя. Метрополия, да, колониальная империя. Да? Поэтому на самом деле, мне кажется, это интересно, но если вот она появится, я сразу ссылку в свой телеграм-канал брошу, посмотрите, это неожиданный взгляд, это взгляд с другого конца Европы, мы уж привыкли, что у нас Европа – это Польша, Прибалтика. Нет, там Португалия в другом конце. Я ему сказал, что это такой край света для нас. Да, все, а дальше уже там плоский океан. Вот, посмеялись. Поэтому такой, у него такой взгляд на это. У него, например, взгляд, что война не способствует, вот эта война, не способствует технологическому прогрессу, а наоборот, он сказал, это откат. Я говорю, как откат? Там дроны, фигоны. Вот. Он говорит, не, вы не понимаете. Что мы видим? Как вторая, как окопы, колючая проволока, минные поля. А он был еще министр обороны до недавнего времени. Понимаешь, да? Он как бы... Я так слегка обалдел, ну, действительно, обалдел не в смысле того, в смысле технического прогресса или РГР, откат. Вот это там. Поэтому точка зрения, очень разные точки зрения очень важны. Разные пригорки определяют во многом эти точки зрения.
Марго, и не только она, просит передать большой привет Евгению Ройзману. Очень не хватает его эфиров.
Ну, давайте скажем так. Моя позиция в разговоре с Евгением Ройзманом была, что он должен пока воздержаться от эфира. Я напомню, что он осужден, что он не оправдан, и он на условке. И что если он выйдет с тем, что там как бы... Вы его позицию знаете по поводу СВО. И я ему сказал, и вам говорю, что я, конечно, был бы рад, чтобы он вернулся, два эфира провел, потом сел бы на 15 лет. Но я бы этого вот не хотел, честно говоря. Да? А зато эфиры, зато какой хайп. Нет, давайте мы воздержимся. А вот то, что... Я хотел поблагодарить от Жени, я забыл совсем. А, ну, у меня же не было эфира. Значит, вот он продолжает активно помогать, собирает деньги на разные лечения разных детей. Вот. И у нас, конечно, был тут шок с ним. Он мне написал, девочке глаз нужно было 7-летний там делать, и это, в общем, довольно дорогая история, потому что здесь нет, в другой стране, да, надо было собрать там 6 миллионов. Мы за один день, послушайте, это вы, не мы, вы молодцы, за один день, потому что я даже не успел в Ютьюбе это сказать, да, это был только мой телеграм-канал, мой твиттер, Женин телеграм-канал, Женин твиттер и Дмитрий Кользев, по-моему, мы собрали 7 миллионов за один день. Это вы молодцы, это не мы молодцы, это вы молодцы. Вот Женя Ройзман. И пусть он лучше спасет эту девочку, а потом еще одну девочку, еще одного мальчика, чем он один раз раскинет пальцы и сядет на 15 лет. Это он будет сам решать. Но я свою позицию ему сказал, и его людям сказал. Вот пока спасайте людей. Вы уже осудили все, что можно, как и я. Теперь спасайте людей. Пришло время спасать.
Михаил Козлянский спрашивает, ну, собственно, или последний, или предпоследний вопрос, наверное. Есть у вас желание пообщаться с Юрием Шевчуком?
Я с ним общаюсь.
Ну, имеется в виду, наверное, вот в эфире. Так-то.
А это Юрий Валерьянович. Вот он выпустил сейчас новый замечательный альбом, да, «Похороны войны» называется. Угу. «Похороны войны». Мы с ним общались, и общаемся, и переписываемся. Так что я свои желания реализую, как вы понимаете, по мере возможности. Не все реализуются, но какие могу, те реализую.
Вот. Ну и как раз такой хороший вопрос, когда остается 2 минуты до конца эфира, как мы всегда знаем. Можно ли сегодня хотя бы в первом приближении описать последствия сегодняшних событий для России в перспективе 20-30 лет?
Нет. Нет, так в истории не происходит. А последствия, они же как яд. Они токсичны. Они распространяются не сразу, а медленно. И потом ты, конечно, говоришь, это вот так, мы тогда это пропустили, о-ля-ля. А как же мы это не предусмотрели? Мы все знали, это поэтому. Ну, это пусть они говорят, это нам неинтересно. Значит, мы понимаем последствия 24 февраля. Вот за полтора года они наступают. И да, можно говорить, что... Можно было все 24-го увидеть, как великий Венедиктов это увидел. На самом деле это все было очевидно. Для России это плохо. Во всех смыслах этого слова. Ничего хорошего. Ничего не прибавляет, с моей точки зрения. А только отбавляет. Но последствия конкретных действий, вот, да, там, Украина отбила 25 квадратных километров, а Россия 40, или наоборот, не имеет значения в этом случае. Но и последствия. Как вы это определите? Для конкретных людей, которые живут на этой территории, это последствия. Но если говорить с точки зрения геополитической, как вы меня спрашиваете, мы эти последствия видим пока только последствия 24 февраля. Я вам скажу даже, что мы не видим последствия того, что отбили Херсон. Или потоплен крейсер «Москва». Да, мы не видим этих последствий. Но мы видим, как десятки тысяч людей молодых уже погибли, и десятки тысяч молодых людей стали инвалидами. Мы видим, что 30% территории Украины заминировано. Мы видим, что для разминирования, тут подсчитали специалисты ООНовские, нужно будет десятки лет, а то и сотни, для разминирования этих историй, потому что это война 20 века. И это последствия для тех поколений, которые будут подрываться на этих минах, как сейчас люди становятся инвалидами, подрываясь там в Сербии, в Черногории, в Кабардино-Балкарии, там, где были вот бои, там вот эти вот, да. Вот эти последствия бывают для людей конкретно, для государств и геополитические. Для людей конкретно каждое событие имеет последствия. Каждое событие в жизни. А для государства надо смотреть на длинном плече, а геополитически на совсем длинном плече. Но понятно, что бывают события, как 24 февраля, которые уже сразу закладывают в базу, минирует, извините, ваше будущее. Вот это будущее не просто заминировано, оно уже взрывается, уже, оно уже наступило, будущее. Оно взрывается, и мы идем по минному полю, постоянно теряя людей, которые, кстати, теряют, это одно из последствий, человеческий образ. Когда люди, казалось бы, абсолютно нормальные, с которыми вы там общались просто так, бытовые, незнаменитые люди, вдруг в ваших глазах превращаются в людоедов, а это что ли последствия? И вы спрашиваете себя, что он всегда был людоедом? А наши дети, блин, в песочнице играли. Может, вообще семья людоед? Это не последствия? Конечно, последствия. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, ничего оптимистичного я вам сказать в этом смысле не могу. Вот если сегодня будут штыки в землю, вот сегодня, вчера, да, и перестанут убивать и стрелять, перестанут взрываться, начнутся длинные нудные переговоры, а последствия наступили не штыков в землю, а 24 февраля, они будут продолжаться. Ни одно последствие не остановится для геополитики. Ну, стреляют, ну, не стреляют, ну, где-то там стреляют, ну, еще 10 тысяч положили. Геополитические последствия не меняют того, что случилось и продолжает случаться. Мы живем в эпоху движения. Поэтому вы не можете сказать, что мы достигли какой-то цели. Это касается вашего вопроса о последствиях. Извините, что так пафосно и так долго, но это очень серьезный вопрос. На него Орех оставил мне 2 минуты, поэтому все в shop.diletant.media и злобно чего-нибудь там себе купите для того, чтобы поддержать Ореха, меня и всех в нашем канале.
Ну, я еще 2 минуты добавил. Я тут, да. У меня минутами здесь уже распоряжаюсь.
Спрашивают, какие у вас часы, я говорю. Не ношу.
Солнечные, да. Алексей Венедиктов, «Слух и эхо». Подписывайтесь, ставьте лайки, распространяйте, пишите комментарии. Любая ваша реакция помогает этому видео находить все больше и больше просмотров. Спасибо, Алексей Алексеевич. Ждем уже все-таки вот на родной земле.
Я в пятницу буду точно в студии.
Все, счастливо. Спасибо всем, кто нас смотрел.